Глава 59. Дом Израилев. Церковь Божья на земле, проповедуя сегодня каждому племени, народу, языку и колену истину вечного Евангелия, исполняет древнее пророчество пророка Исаии. Даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Книга пророка Исаии, глава 27, стих 6. Последователи Иисуса в сотрудничестве с небесными существами быстро осваивают пустынные места земли, и в результате их трудов многие драгоценные души наполняют плодами наш мир. Сегодня, как никогда раньше, мы видим, что каждая церковь, посвятившая себя служению Богу и распространяющая библейские истины, несет людям благословение, предсказанное столетия назад в обетованиях, данных Аврааму и всему Израилю, Церкви Божией на земле в каждом столетии. «И благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Книга Бытие, глава 12, стих 2. Это обетованное благословение должно было в полной мере исполниться после возвращения израильтян из рабства. Бог желал, чтобы вся земля была приготовлена к первому пришествию Христа, точно так же, как и теперь готовится путь для Его второго пришествия. В последние годы унизительного пленения Бог через пророка Захарию милосердно дал своему народу Израилю обещание. «Обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа – горою святыни». О своем народе он еще сказал: «Вот, я буду их Богом в истине и правде». Книга пророка Захарии, глава 8, стихи 3, 7, 8. Эти обетования могли исполниться только на условии повиновения. Грехи, совершенные израильтянами до их пленения, не должны были более повторяться. «Производите суд справедливый», — наставлял Господь тех, кто принимал участие в работе преобразования, «и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Книга пророка Захарии, глава 7, стихи 9-10, глава 8, стих 16. Какие щедрые материальные и духовные благословения ожидали тех, кто в своей практической жизни исполнял бы эти принципы истины. «Ибо посев будет в мире, — сказал Господь, — виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я дам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением». Книга пророка Захарии, глава 8, стихи 12-13. За годы вавилонского пленения израильтяне полностью излечились от поклонения рукотворным богам. После возвращения из плена они много внимания уделяли религиозным наставлениям и изучению того, что было написано в книге закона и пророчествах о служении истинному Богу. Восстановление храма дало им возможность целиком совершать ритуальное служение в святилище. Под влиянием Зарававеля, Ездры и Неемии они неоднократно обновляли свой завет с Иеговой и обещали ему исполнять все его постановления и уставы. И последующие за этим годы благоденствия ярко свидетельствовали о желании Бога принимать и прощать. Но, несмотря на это, через очень короткое время они снова отвращались от своего славного удела и себелюбиво присваивали те благословения, которые должны были дать исцеление и духовную жизнь бесчисленному множеству людей. Это пренебрежение исполнением божественного плана было особенно очевидным во времена Малахии. Божественный вестник мужественно порицал грехи, лишавшие Израиль материальных благ и духовной силы. Обличая беззаконников, пророк не щадил ни священников, ни народ. Через пророка Малахию Господь обращался к израильтянам и напоминал, чтобы не забывали уроков прошлого и верно исполняли завет, заключенный им с Домом Израилевым. Только при условии сердечного и искреннего раскаяния Бог мог благословить их. «Итак, молитесь Богу, — умолял их пророк, — чтобы помиловал нас». Книга пророка Малахии, глава 1, стих 9. Никакие временные неудачи Израиля не в состоянии были разрушить вечный план искупления, выработанный для спасения человечества. Те, к кому пророк обращался, могли и не принять эти вести, но, несмотря на это, планы Иеговы должны были осуществляться, двигаясь к своему окончательному завершению. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами», сказал Господь через своего посланника. «И на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами». Книга пророка Малахии, глава 1, стих 11. Завет жизни и мира, заключенный Богом с сынами Левия, завет, который принес бы им благословение, которое невозможно описать, если бы они хранили его, теперь возобновлялся с теми, кто однажды уже были духовными вождями, но по причине беззакония стали презренными и униженными пред всем народом. Книга пророка Малахии, глава 2, стихи 5-9. Самым серьезным образом нарушители закона были предостережены о наступлении Дня Суда и о намерении Иеговы немедленно уничтожить всякого творящего зло. Однако никто не был оставлен без надежды. Пророчества Малахии о суде переплетались с призывом к нераскаявшимся заключить мир с Богом. «Обратитесь ко мне, — умолял их Господь, — и я обращусь к вам». Книга пророка Малахии, глава 3, стих 7. Казалось, каждое сердце должно было откликнуться на такой призыв. Небесный Бог умолял своих заблудших детей возвратиться к Нему, чтобы вместе с Ним они осуществляли Его работу на земле. Господь протянул руку, чтобы помочь израильтянам на узком пути самоотречения и самопожертвования, чтобы они разделили с Ним наследие Его детей. Примут ли они это приглашение? Поймут ли, что в этом их единственная надежда? Но грустные строки Священного Писания говорят о том, что в дни Малахии израильтяне отказались смирить гордые сердца и с любовью сотрудничать с Богом. Сколько самооправданий слышится в их поверхностном ответе: «Как нам обратиться?» Господь указал своему народу на один из его особенно характерных грехов. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» – спрашивает он. «А вы обкрадываете меня?» Все еще не убежденные в своем грехе, виновные спрашивают: «Чем обкрадываем мы тебя?» Бог вполне определенно отвечает им: «Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, — говорит Господь Саваоф». Книга пророка Малахии, глава 3, стихи 7 по 12. Бог благословляет труд людей, чтобы они могли возвратить принадлежащую ему часть. Он посылает им солнечный свет и дождь, он делает землю плодоносной, он дает человеку здоровье и способности укреплять свое благополучие. Каждое благословение исходит из его щедрой руки, и он желает, чтобы в знак благодарности люди возвращали ему его долю в десятинах, приношениях, благодарственных и добровольных дарах за грех. Они должны посвящать свои средства на его служение, чтобы его виноградник не был оставлен как бесплодная земля. Они должны серьезно размышлять над тем, что бы Господь сделал, находясь на их месте. В молитве они должны рассказать ему о всех своих затруднениях. Они должны проявить бескорыстную заинтересованность, трудясь для него во всех концах земли. Вести, с которыми обращался к народу пророк Малахия, один из последних пророков Ветхого Завета, а также угнетение со стороны языческих врагов, заставили, наконец, израильтян понять, что истинное процветание зависит от повиновения закону Божьему. Но для многих повиновение проистекало не из веры и любви, ими управляли эгоистические побуждения. Показное служение считалось средством достижения национального величия. Избранный народ не стал светом для мира, но отделился от него, чтобы оградить себя от идолопоклонства. Данные Богом ограничения, запрещающие браки между его народом и язычниками и не позволяющие Израилю соблюдать обычаи окружающих народов, были настолько искажены ими, что воздвигли целую стену, разделяющую израильтян и все остальные народы, и в результате другие лишились тех благословений, которые Бог поручил Израилю дать миру. В то же самое время из-за своих грехов иудеи все дальше и дальше удалялись от Бога. Они не понимали глубокого духовного смысла, заложенного в их символическом служении. Считая себя праведными, они уповали только на свои дела, жертвы и обряды, вместо того, чтобы полагаться на заслуги того единственного, на кого указывали все прообразы. Так, усиливаясь поставить собственную праведность, послание к римлянам, глава 10, стих 3, они утверждали себя в формализме. Лишенные духа и благодати Божьей, они пытались возместить этот недостаток суровым соблюдением религиозных обрядов и ритуалов. Неудовлетворенные постановлениями, данными самим Богом, они обременяли божественные уставы бесчисленными требованиями собственного изобретения. Чем дальше они удалялись от Бога, тем строже старались исполнять эти формальности. Соблюдать закон со всеми этими мелочными и докучными требованиями было практически невозможно. Великие принципы праведности, выраженные в десятисловии, и славные истины, сокрытые в прообразном служении, также были лишены ясности и похоронены под грудой выдуманных человеком традиций и постановлений. Те, кто действительно желал служить Богу и старался исполнять весь закон так, как это нравилось священникам и начальникам, стенали под тяжким бременем. Как нация, израильтяне ожидали пришествия Мессии, но в своем сердце и жизни они так далеко ушли от Бога, что утратили всякое истинное понятие о сущности и миссии обетованного Искупителя. Вместо того, чтобы стремиться освободиться от греха, предвкушать славу и мир святости, они мечтали избавиться от национальных врагов и восстановить свое былое могущество. Они ожидали Мессию как победителя, который придет, чтобы сокрушить всякое ярмо и возвеличить Израиль над всеми остальными народами. Вот так преуспел сатана в приготовлении сердец этого народа для отвержения Спасителя, когда тот придет. Гордость и ложное представление о его сущности и его цели помешали им в свое время по достоинству оценить доказательства его мессианства. Более 1000 лет иудейский народ ожидал пришествия обетованного Спасителя. Их самые лучшие и светлые надежды связывались с этим событием. В течение 1000 лет они вспоминали его имя в гимнах, пророчествах, храмовом служении и домашних молитвах. И все же, когда он пришел, они не признали в нем долгожданного Мессию. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Для их любящих мир сердец возлюбленный небо был как росток из сухой земли. В их глазах он не имел ни вида, ни величия. Они не разглядели в нем той красоты, которую ожидали увидеть. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 2. Вся жизнь Иисуса из Назарета среди иудейского народа являлась упреком их эгоизму, проявившемуся в нежелании признать законные требования владельца виноградника, над которым они были поставлены сторожами. Они ненавидели Иисуса за его верность и благочестие, и когда настал час последнего испытания, решающего, жить ли им вечно в случае повиновения или умереть в случае неповиновения, они отвергли святого Израилева и взяли на себя ответственность за его распятие на Голгофском кресте. Перед окончанием своего земного служения Иисус в притче о винограднике напомнил иудейским учителям о тех щедрых благословениях, которые были излиты на Израиль, и подчеркнул справедливость Божьего требования послушания. Он ясно изложил им славное божественное намерение, исполнить которое они могли только послушанием. Отодвинув завесу будущего, он показал им, что, отказавшись выполнить его волю, вся нация потеряла право на его благословение и тем самым обрекла себя на гибель. «Был некоторый хозяин дома, — сказал Христос, — который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 33. Таким образом, Спаситель указал на виноградник Господа Саваофа, о котором столетие тому назад пророк Исаия говорил, что он будет домом Израилевым. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 7. «Когда же приблизилось время плодов, — продолжал Спаситель, — владелец виноградника послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Нарисовав священникам картину, увенчающую их беззаконие, Христос спросил: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» С величайшим интересом слушали священники этот рассказ, и, не задумываясь над тем, что рассказанное Христом имеет к ним непосредственное отношение, вместе с народом единогласно ответили: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Невольно они сами себе вынесли приговор. Иисус смотрел на них, и в его испытующем взгляде они видели, что он читал тайны их сердец. Божественность Христа с неотразимой силой сияла перед ними. Они увидели в виноградарях самих себя и невольно воскликнули: «Никак». Серьезно и с сожалением Христос спросил их: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 34 по 44. Христос мог бы помочь иудейской нации избежать участи, ожидавшей ее, если бы народ принял его. Но зависть и ревность сделали иудеев непримиримыми. Они не приняли Иисуса из Назарета как Мессию. Они отвергли свет мира, и с тех пор их окутал полночный мрак. Вынесенный им приговор был приведен в исполнение. Жестокость и необузданные страсти привели их к гибели. Объятые слепой яростью, они убивали друг друга. Их мятежная, упрямая гордость навлекла на них гнев римских завоевателей. Иерусалим был разрушен, храм лежал в развалинах, и даже место, на котором он был построен, сравняли с землей. Иудеи погибали самой страшной смертью. Миллионы были проданы в рабство язычникам. То, что Бог был намерен сделать через Израиль, свой избранный народ, он окончательно осуществит сегодня через свою церковь на земле. Он отдал виноградник другим виноградарям, а именно своему народу, который сохраняет завет с ним и будет честно отдавать ему плоды во времена свои. Господь никогда не оставался без своих верных свидетелей на этой земле, считающих его интересы своими. Эти свидетели Божьи принадлежат к духовному Израилю, и над ними исполнятся все обетования завета, данные Иеговой, его древнему народу. Сегодня Церковь Божья имеет все возможности для исполнения божественного плана спасения падшего человечества. В течение долгих веков народ Божий терпел всевозможные ограничения своей свободы. Запрещалось проповедовать Евангелие в его истинной чистоте, и суровые наказания постигали тех, кто осмеливался нарушить человеческие постановления. В результате великий духовный виноградник Божий остался необработанным. Народ лишился света божественного слова. Мрак заблуждений и предрассудков угрожал полностью уничтожить всякое познание истинной религии. Подобно израильскому народу в Вавилонском плену, Церковь Божья на земле была порабощена на протяжении всего долгого периода страшных притеснений. Но благодарение Богу его церковь больше не находится в порабощении. Духовному Израилю возвращены его права, как это было и с народом Божьим во время его освобождения из Вавилона. Во всех уголках земного шара люди отвечают на призыв небесной вести, которая, как пророчествовал Иоанн, будет проповедана перед вторым пришествием Христа. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Книга Откровения, глава 14, стих 7. Силы тьмы не могут больше держать церковь в плену, ибо пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Духовному Израилю дана весть: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Книга Откровения, глава 14, стих 8, глава 18, стих 4. Подобно тому, как пленники древности прислушались к зову «Бегите из среды Вавилона», книга пророка Иеремии, глава 51, стих 6, и возвратились в обетованную землю, так и сегодня боящиеся Бога внимают его призыву и покидают духовный Вавилон. И вскоре они, осененные божественной благодатью, будут жить на новой земле, в небесном Ханаане. В дни Малахии насмешливый вопрос нечестивых «Где Бог правосудия?» был встречен торжественным ответом. «Внезапно придет в храм свой Господь и ангел Завета. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, и очистит, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Книга пророка Малахии, глава 2, стих 17, глава 3, стихи с 1 по 4. Перед самым пришествием обетованного Мессии предтеча Христа проповедовал, чтобы мытари, грешники, фарисеи и саддукеи раскаялись, ибо приблизилось Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Сегодня посланные Богом вестники, подобно Илие и Иоанну Крестителю, проповедуют осужденному миру о тех торжественных событиях, которые вскоре произойдут в связи с заключительными испытаниями и явлением Иисуса Христа как Царя царей и Господа господствующих. Вскоре каждый человек будет судим согласно своим делам. Час Божьего суда настал, и на членах Его Церкви на земле лежит важнейшая задача – предостеречь тех, кто находится на краю вечной гибели. На нашей необъятной земле каждому желающему следует объяснить принципы, вокруг которых ведется великая борьба, принципы, от которых зависит судьба человечества. В эти последние часы испытания, когда вскоре решится вечная участь каждой души, Бог неба и земли ожидает, что Его Церковь как никогда активно примется за дело. Тех, кто путем познания драгоценной истины обрел свободу во Христе, Иисус считает своей собственностью и ставит их выше всех остальных народов на земле. И теперь Он желает, чтобы эти люди, в свою очередь, рассказали другим о Нем, призвавшим их из тьмы в чудный свой свет. Они должны дать другим те благословения, которые с такой щедростью были излиты на них. Благая весть спасения должна дойти до каждого народа, племени, колена и языка. В своих видениях древние пророки видели Господа славы, изливающего свой особенный свет на церковь, в одни мрака и неверия, господствовавшие перед вторым пришествием Христа. Как солнце праведности, Он должен был взойти над Своею церковью, посылая исцеление в лучах Своих. Книга пророка Малахии, глава 4, стих 2. Каждый истинный ученик должен был распространять вокруг себя живительный свет, бодрость и сочувствие, нести надежду и подлинное исцеление. Христос придет в самый мрачный час истории Земли. Дни Ноя и Лота дают полное представление о положении мира накануне второго пришествия Сына Человеческого. Писание, указывая на это время, говорит, что сатана будет действовать с огромной силой и со всяким неправедным обольщением. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 10. Его работа ясно видна во все распространяющемся мраке, всевозможных заблуждениях, ереси и в обмане последних дней. Сатана поработил не только мир, его обман вытесняет из так называемых церквей нашего Господа Иисуса Христа. Великое отступничество станет мрачным, как полночная тьма. Для народа Божьего это время будет ночью испытания, стенания и гонения ради истины. Но среди этой непроглядной тьмы воссияет свет Божий. Он повелит из тьмы воссиять свету. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Когда земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Книга Бытие, глава 1, стихи 2, 3. Так и в ночь духовного мрака Бог повелит, да будет свет. Обращаясь к своему народу, Он скажет, «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Книга пророка Исаии, глава 60, стих 1. «Ибо вот, — говорит Господь, — тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Книга пророка Исаии, глава 60, стих 2. Христос, сияние славы Отца, пришел в мир, как его свет. Он пришел, чтобы явить Бога людям, и о нем говорится, что он был помазан Духом Святым и силою, и он ходил, благотворя. Деяния апостолов, глава 10, стих 38. В Назаретской синагоге он сказал: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Евангелие от Луки, глава 4, стихи 18-19. Эту работу он поручил и своим ученикам. «Вы — свет мира», — сказал он им, — «тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 14 по 16. Это и есть та работа, описывая которую пророк Исаия говорит: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Книга пророка Исаии, глава 58, стихи 7-8. Таким образом, благодаря тому, что Церковь поднимает согбенных и утешает скорбящих, слава Божья озарит ночь духовной тьмы. Весь мир охвачен страданиями. Везде есть нуждающиеся и несчастные. Наша обязанность — облегчить и утешить людские скорби и нужды. Только любовь Христа может утолить жажду души. Если Христос пребывает в нас, тогда наши сердца преисполняются божественного сострадания. Тогда в нашей душе откроются источники искренней христианской любви. Как много в мире тех, в чьих сердцах погас последний луч надежды. Помогите им, чтобы в их душе снова взошла заря. Многие утратили силу духа. Скажите им слова ободрения. Молитесь за них. Сколько людей нуждается в хлебе жизни? Читайте им Слово Божье. Многие настолько душевно разбиты, что никакой земной бальзам и лекарство не в состоянии исцелить их. Молитесь об этих душах. Приведите их ко Христу. Скажите им, что для них в Галааде есть бальзам и врач. Свет — это благословение, вселенское благословение, изливающее свои сокровища над неблагодарным, нечестивым и развращенным миром. Так и свет солнца праведности. Вся земля, окутанная мраком греха, скорби и страдания, должна быть освещена познанием любви Божьей. Свет, исходящий от небесного престола, должен озарить все группы и сословия общества. Весть надежды и милости будет возвещена во всех уголках земли. Всякий желающий может воспользоваться Божьей силой и заключить мир с ним, и Господь готов сделать это. Объятые мраком неверия язычники не останутся больше во тьме. Мрак расступится перед светлыми лучами солнца праведности. Христос приготовил все, чтобы его церковь стала новым телом, озарилась светом мира и обрела славу Эммануила. Он желает, чтобы каждый христианин был окружен духовной атмосферой света и мира. Он желает, чтобы мы в нашей жизни обрели его собственную радость. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Книга пророка Исаии, глава 60, стих 1. Христос придет с силой и в великой славе. Он придет в своей славе и в славе своего Отца. Святые ангелы будут сопровождать его. В то время как весь мир окажется объят тьмой, в каждом жилище святых засияет свет. Они уловят первый луч света его второго пришествия. Ослепительное сияние будет исходить от него, и все, кто служил ему, станут восхищаться им, своим искупителем. В то время как нечестивые побегут, чтобы укрыться, последователи Христа будут радоваться его приближению. Тогда искупленные люди получат обещанное наследие. Таким образом, Божье намерение об Израиле осуществится буквально. Человек бессилен помешать тому, что намерен сделать Бог. Невзирая на все упорство сатаны, Божьи планы неуклонно продвигались вперед к своему осуществлению. Так было с домом Израилевым на протяжении всей истории разделенной монархии. Так это происходит и с духовным Израилем сегодня. На острове Патмос пророк, взирая вглубь веков до времени возрождения Израиля на обновленной земле, свидетельствовал. «После того взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояли пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, живых существ, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу! Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Книга Откровения, глава 7, стихи с 9 по 12, глава 19, стихи 6, 7. Глава 17, стих 14.